Коли тобі здається, що обставини сильніші за тебе, що в тебе вже немає сил, немає віри битись за своє майбутнє. Озирнись на пройдений шлях, на свої хоробрі вчинки. Подякуй тим, хто був з тобою в часи випробувань. І ти побачиш, що битва ще не завершена. І ті, кого ти захищав, поруч. Тобі треба жити далі. В ефірі передача «Загартовані» і я її ведуча Діана Бабова. Поговоримо про те, як виживати в умовах війни. Вітаю пані Наталю, психолога Центру психосоціальної реабілітації при Києво-Могилянській академії.
Добрий день.
Вітаю нашого експерта Леоніда, ветерана АТО, бійця 53-ї бригади.
Доброго дня.
Пані Наталю, ви проводите тренінги для військовослужбовців якраз з тематики задачі вижити. Чому ви вважаєте цю тему надактуальною наразі?
Когда бойцов готовят к выполнению боевых задач в зоне боевых действий, все это направлено на то, чтобы выработать определенные навыки, которые необходимы при боевой деятельности, и довести их до автоматизма. Но я считаю, что недостаточно внимания уделяется объяснению того, что происходит все-таки с психикой человека, с эмоциями, когда он попадает в условия боевой деятельности. Потому что это ситуация угрозы жизни, а в ситуации угрозы жизни наша психика реагирует определенным образом. У каждого человека она реагирует именно вот определенным
образом. Именно ведь неочекованно может, да, власне, для цієї людини відреагувати?
Конечно, конечно. И смысл этой реакции заключается в том, чтобы или осуществлять борьбу, да, или убежать. А в основе лежит, понятное дело, страх, да. И это очень тесно связано с представлениями о том, что такое победа или поражение. Да? Вот победа или поражение – это все-таки такие психологические составляющие, которые замешаны на вот переживании вот этого страха. Да?
Лень, вас готовили для перемоги, чи як вас настраивали?
Нас готовили для того, щоб воювати.
Просто тобто, воювати.
Процес.
Тобто не говорили, ви маєте вижити після бойової операції?
Ні, психологічної підготовки взагалі не було.
Пані Наталя, як треба?
Як треба. Смотрите, очень важно, чтобы люди, которые собираются осуществлять боевую деятельность, понимали все-таки, как будет реагировать их психика, как будет реагировать психика боевых товарищей для того, чтобы помочь или себе, или боевому товарищу с тем, если эта реакция выйдет из-под контроля. Ну, это, собственно, и все. Но на самом деле, сколько я сталкивалась с бойцами, которые уже были в АТО, которые идут в АТО, никто не признает того, что он там переживал страх, или он будет переживать страх.
Люня, власне, ти переживав страх, і твої емоції виходили з-під твого контролю?
Емоції не виходили, я бачив, як шок був у інших, ну, в деяких бійців. Буває таке, що артобстріл, от, звісно, серце в п'ятки падає. Ну, той, хто каже, що він в цей момент відчував там, відчуття прекрасного настрою і думав про здобні булочки, він збреше, не знаю. В цей момент думаєш, блін, от тільки б зараз от в цей бліндаж не влетіла ця от дурьоха, яка зараз з рьовом летить по повітрю. От про це ти
думаєш. В тебе не виходили емоції?
Емоцій немає. Ти зжимаєшся, ти намагаєшся займати якомога менше простору і, ну, підсвідомо ти от молишся і або не молишся, або просто думаєш, швидше б закінчилось. Швидше закінчилось як-небудь. Ну, тільки оце от відчуття попаде, не попаде, накриє, не накриє, от в ноги тить. От, ну, так.
Знание о том, что происходит с человеком, как он реагирует на эмоции страха, да, на нормальную, это нормальная реакция на ненормальную ситуацию, она заключается в том, смысл вообще говорить об этом, обращать на это внимание, смысл заключается в том, чтобы использовать эту реакцию как ресурс для осуществления боевой деятельности. Очень важно, чтобы страх не перешел в или в панику, с одной стороны, да, и тогда неконтролированное поведение, или чтобы он не перешел в безразличие к смерти. Тогда точно человек и задачу не выполнит, и погибнет преждевременно. Вот это очень важные моменты.
До речі, цікава штука, коли попадаєш в умови війни, от чому на війні всі говорять, на війні все по-чесному. Тому що на війні немає, ну, якщо ти сміливий, то по тобі видно, що ти сміливий. Якщо ти боягуз, по тобі видно, що ти боягуз. І боягуз не намагається грати роль сміливого, бо він знає, що зараз його пошлють десь туди.
Він не впорається, да, в якийсь момент.
Ти треба бути сміливим, а він просто може впасти в ступор і не виконати завдання, і тим самим підставити інших. От, і є сміливі, є, скажімо так, отчаяні, да, що ти знаєш, що... От, це може в повний рост іти там в атаку на ворога і розкидувати гранати, як яблуки. От. Та ну його в бані, тому що він безумець. От, ну, є така. І ти шукаєш от людину, яка адекватно з розумом, з головою дружить. От, і намагається триматися поруч з цією людиною, тому що і передати йому свій досвід. От все, що ти знаєш про війну, все, що ти успів набрати в себе. Ну, ми ж не кадрові військові. От те, що ми успіли нахвататися свого якогось індивідуального досвіду, ти намагаєшся його передати тому, хто психологічно тобі близький, тому що ти знаєш, що ти будеш його триматися, і він прикриє тобі спину, і він в разі чого тебе врятує. І вытянет с поля боя. И так само ты его.
Смотрите, я хочу привести цитату белогвардейского генерала Краснова, который писал уже в эмиграции в 27-м году. «Главное чувство, которое царит над всеми чувствами и над всеми помыслами на войне, в предвидении боя и в бою, это чувство страха. И к нему примыкают, усугубляя его, а иногда парализуя его, чувство физической и душевной усталости. Ибо нигде так не напрягаются силы человеческие, как в походе и в бою». Вот это вот очень важно, это действительно очень искреннее важное понимание того, что переживает человек, который осуществляет боевую деятельность в угрозе, в ситуации угрозы жизни. Но на самом деле вот такое честное признание того, что мужчина, человек переживает, оно было не всегда. А наоборот, как бы веками транслировалось о том, что мужчина – это защитник, мужчина – это тот человек, который в любых условиях может провести безграничное количество времени для того, чтобы защищать родину, мать, родных и так далее.
И не имеет права дать слабинку себе,
не, не имеет права, да. То есть не было представления о том, что заканчиваются у человека нормально, заканчиваются и физические ресурсы, и точно так же могут закончиться психические ресурсы. И иллюстрации к этому я могу привести пример того, как относились именно во время Первой мировой войны.
Так, пожалуйста.
На самом деле, вот Первая мировая война – это такой очень переломный момент в истории человечества, потому что это была первая война, которая велась совершенно в других условиях и совершенно по другим правилам. Это боевые действия, которые осуществлялись, когда человек не видел врага. Он не видел врага. Это впервые и стали использовать дальнюю артиллерию, впервые использовали танки, авиацию, газовые атаки. Это все действовало устрашающе. И выяснилось, что мужчины, которые пребывают какое-то длительное количество времени вот в этих окопах, видя... как бы искореженные тела там своих товарищей, и весь этот вот ужас, и находясь в грязи, в холоде, начинали вдруг вести себя как истеричные женщины, что вообще не укладывалось
как-то
в эту...
Как-то сейчас сломалось.
В эту, да, не укладывалось в эту иллюзию доблести и мужества, которую должен был демонстрировать мужчина. То есть и это происходило следующим образом. Или человек бегал и кричал что-то невнятное, его невозможно было остановить, или его парализовало, он терял дар речи, переставал реагировать на что-то. И,
впадал в ступор, да?
Да, на сегодняшний день мы понимаем, что это ступор, да, на сегодняшний день мы понимаем, что это такая очень яркая иллюстрация или психомоторного возбуждения, или психомоторного торможения, то есть это шоковая реакция или острая реакция на стресс, которая может происходить. То есть она может происходить, например, если на сегодняшний день брать там 100% бойцов, да, ну процентов 10-15 она может происходить, да.
І це нормальний виплеск емоцій, правильно? Від того шоку, що вони отримали, від того жаху.
Це нормальна реакція організму, біопсихосоціальної вот этой конструкції, которым является человек на самом деле.
Це явище, воно притаманне або тим, хто ніколи не був під обстрілом. От він вперше з цим стикнувся, і це в нього реакція така. Це от реакція його організму на от таку ситуацію. Він ніколи не воював, його ніколи не обстрілювали, mm-hmm. його ніхто ніколи не намагався вбити, та ще й в такій кількості, що там по ньому пулеметну очередь видали. От. Або це може бути там через деякий час, через місяць, просто від оцієї от втоми. Ви правильно mm-hmm. сказали, Перша світова війна, чим вона характерна? Це окопна війна. Позиція напроти позиції. Ти постійно під обстрілом, ти постійно бачиш оці от тіла, які навіть не прибиралися з поля боя. І от від цієї втоми, то, блін, та коли воно вже все закінчиться, може, да, бути істерика. Я бачив хлопців, яких увозили просто на дурку через те, що в них здавали нерви. Просто здавали нерви.
Угу. Смотрите, ну, от очень показательно то лечение, которое применялось тогда, в те времена, к этим мужчинам, которые вели себя как истеричные женщины, да, вот истерия уже была описана на тот момент. И их лечили традиционалистское течение медицинское, да, вот человека привязывали к креслу и пропускали через него электрошок несколько часов, говоря ему в лицо, что я тебе приказываю быть героем, иначе я тебя отдам под трибунал, пока человек не начинал просто кричать. Это вот, понимаете, вот такое представление о том...
Это так выховывало доблесть на тот
да,
час.
Да, да. И, конечно же, было другое направление, например, был такой британский психолог Риверс, который практиковал разговор о том, что человек пережил. Он относился с...
Давайте поговорим, да?
Да, или пишите об этом, или рассказывайте об этом. И, ну, на сегодняшний день уже понятно, да, что это терапия, что это нужно, что очень важно человеку проговорить для того, чтобы эти чувства перестали влиять на человека. Но что самое интересное, вот тогда этот Риверс, он пришел к двум очень важным выводам после изучения вот этих вот случаев, да. Первое, что он описал то, что даже очень смелый человек может подвергнуться непреодолимому страху. И второе, что наиболее эффективной мотивацией для преодоления этого страха это было что-то более сильное, чем патриотизм, чем какие-то абстрактные принципы и ненависть к врагу. Это была преданность солдат друг другу. Это их боевое товарищество.
Чи не так,
да,
Леня?
Да, 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 да.
И вот эти вот два принципа, которые нашел Риверс во время Первой мировой войны, они, конечно же, благополучно были забыты во время мирного времени, потому что всем хотелось забыть эти ужасы. Но когда началась Вторая мировая война, именно американские медики, психиатры стали исследовать этот момент, они опять подтвердили вот этот вывод Риверса, что то, что держит человека на войне в этих ненормальных условиях, это вот это вот боевое товарищество, преданность друг другу.
Побратимство, оно
побратимство,
тоже
актуально, да.
Так?
И стали даже лечить раненых очень близко от линии фронта для того, чтобы бойцы могли друг...
Связок это вечевался.
Да, чтобы вот эта связь была, чтобы они могли друг друга, ну, там, навещать и быстро возвращаться, ну, чтобы быстро могли возвращаться.
Тут можу добавить, коли в госпіталь приходить боєць, там, по формі і спілкується з пораненими, зовсім інша реакція поранених бійців, ніж прийде якась там тьотя чи просто гражданський і буде казати: «Я тебя понимаю». А що ти понимаєш? Ну, що ти понимаєш?
Но самое интересное было потом, после, вот в конце Второй мировой войны, то, что именно американские исследователи обратили внимание на то, что очень важно было понять, сколько же человек может выдержать в этих условиях. Вот насколько хватит его психического ресурса, чтобы вот он не сломался. Было проведено очень много исследований и после войны, и на сегодняшний день разные авторы, они говорят приблизительно про одну и ту же цифру, то есть от 35 до 45 суток. Вот, но не больше, ни в коем случае не больше, чем 45 суток. После 45 суток нужно делать ротацию.
Да-да-да, так оно и есть. Ты втомлюешься, просто выснаживаешься и... І дійсно з'являється бажання взяти охапку гранати і йти вперед тут.
Ну, можна сказати, що таку статистику ніхто не вів, но є дані о том, що після Першої мірової всі госпіталі, які були призначені для ветеранів, були просто перенаселені, переповнені ветеранами. И по всем признакам тогда еще не было этого термина посттравматический синдром, но то, что вот описывалось, по всем признакам у них был посттравматический синдром, и больницы были переполнены на самом деле.
Отже, не дивно. Дійсно, і зараз ми знаємо з нашої актуальності, з нашої війни, да, скільки хлопців не витримували такого жаху, і дійсно вони виривалися, вони тікали. Ось, в мене наступне питання. Яка актуалізація з цією війною? Які поради от для наших бійців сьогодення?
Ну, можно говорить, наверное, про помощь при вот этом психомоторном возбуждении, когда человек, как Лёня говорит, начинает бегать и не понимает, куда он бежит, он может сам бежать под пули, да, это такое психомоторное возбуждение.
Или от пуль. Но
всё равно да, или от пуль. Ну, то есть, но он не контролирует свое поведение.
Так, еще работы.
И второй момент, когда ступор, да, вот если происходит бой, и человек начинает себя вести таким образом, первое, что нужно сделать, это его
удержать.
Нужно как бы сбить его аккуратненько с ног и удержать и говорить: все в порядке, братуха, тут все свои. Сейчас все закончится. Обязательно дать попить воды.
До речі, в військовій медицині є така практика, що першим ділом, коли лікар підповзає до пораненого, він повинен забрати у нього автомат.
І сказати, що це свій. Так,
да,
Льонь?
Да. Тому що коли ти поранений, ти відчуваєш себе як загнаний, недобитий звір. Ти в цей момент всіх сприймаєш як ворогів. Тобі больно. От. І в цей момент він шмальнуть може того, хто прийшов надати йому допомогу. Тому першим ділом підповз, забере автомат.
Да, совершенно верно.
Тому отак, треба людину нейтралізувати, і тим самим ти допоможеш йому вижити. От. Бо інакше можуть бути наслідки і для нього, і для всієї групи, яка з ним виконує завдання.
Да, но очень важно, что вы при этом ему говорите.
Да.
Ему очень важно говорить, что сейчас все закончится, мы с тобой, мы здесь, мы вдвоем, нас много, или
где твоя аптечка, где твой бинт, пока, да, вот таким чином и постоянно
мы создаем ему такую ситуацию безопасности. Здесь все свои, здесь все свои. Это очень важно почувствовать, да, вот. И ситуация ступора, да, когда человек перестает реагировать на то, что происходит. Или он, например, видит какую-то букашку, да, там какого-то муравья, начинает его разглядывать, но он не видит танк, который на него едет. В ситуации ступора человек может перестать разговаривать, его зрачки не будут реагировать на свет. Если вы захотите его там ущипнуть, или он тоже, у него не будет ощущений этих. И очень важно человека как бы оттащить в безопасное место, посадить возле дерева. Ну, дальше там предпринимаются определенные действия. Лёня, вам приходилось такое?
С ступором я бачив, коли людина на паузу, скажем так, вставала. Опа, и залипли.
Смотрите, ситуация ступора очень как бы угрожает жизни человека. Поэтому, если это ваш боевой товарищ, нужно ему помочь. Как ему помочь? Прежде всего, мы его оттаскиваем в безопасное место. Например, садим под дерево. Да? Садим под дерево и начинаем трясти за плечи и говорить. Что-нибудь ему говорить, братуха, ты меня слышишь? Нужно добиться реакции. Нужно добиться реакции. Если человек пришел в себя, нужно ему сказать: дай мне спички, дай мне сигарету, дай мне 5 патронов, дай мне... Ну, то есть, чтобы он начал руками что-то делать, что-то отвечать вам, и тогда, значит, ступор проходит. Если человек не приходит в себя, можно сказать ему, что потерпи, сейчас все закончится, сейчас мы будем в безопасности, все хорошо, или уже все закончилось, здесь все свои. Если ты меня слышишь, подними руку. То есть нужно, чтобы он дал какой-то сигнал.
Контакт.
Контакт, да. Ну и после этого берутся руки, пальцы загибаются так, чтобы они аж впивались в ладони, вот так вот, и большой палец в сторону, вот так вот на двух руках пробуют.
Нужно. Это для чего?
Это для того, чтобы снять вот этот ступор.
Угу.
Это еще один прием. Следующий прием, ну, конечно же, нужно говорить «дыши, дыши», класть ему руку на грудь, подстраиваться под его дыхание и говорить, и потом выводить его на свое дыхание. Дыши, дыши. После этого есть у нас позитивные точки, называются. Они прямо над зрачками, посредине лба. И эти точки, они приводят, как бы интегрируют работу всех отделов мозга, они тоже помогают прийти в себя.
Активизируют,
да. Вот тут вот нужно массировать и тоже говорить там какие-то вещи, которые на ухо человеку, которые могут вызвать у него какие-то эмоции. Вот, вот это вот все помогает при ступоре. Есть еще такие реакции, как плач, дрожь, да, когда человек дрожит. Это очень хорошая реакция на самом деле. Если человек плачет, как бы все, что нужно, это как бы похлопывать его по плечу, да, показать, что ты с ним. Что, ну,
пусть соучастие. Такое.
Соучастие,
ты
да.
Вот,
я с тобой, я тут, я с тобой, да. Пусть человек выразит эту эмоцию, это естественная эмоция, это очень как бы для здоровья, это очень как бы хорошая эмоция. И еще
разрядка, да.
И еще одна эмоция, это не эмоция, а реакция, это дрожь, когда человека он начинает дрожать. Он может начать дрожать сразу во время боя, может начать дрожать через какое-то время после окончания боя.
Его согревать потребно?
Его можно согревать, но самое главное, не останавливать эту дрожь, не останавливать. Человек может дрожать в течение нескольких часов.
То есть все природно протекало.
Это очень хорошая реакция, опять же, для здоровья. Ему нужно дать воды попить, нужно спросить, хочет ли он в туалет, потому что в ситуации острой стрессовой реакции человек может не понимать своих потребностей, что ему хочется попить, что у него жажда, что он хочет в туалет и так далее. Согреть, да. И вот когда человек продрожит, вот когда он закончит это, он уснёт. Он уснёт в полном изнеможении, и он, когда проснётся, он будет как огурчик. На самом деле, это самая классная штука.
Оце таке повноцінне відновлення після такої кризової ситуації, так?
Так, так.
Цікава штука, от я зараз розказую, то розумію, що от коли я був під першим обстрілом, мене калатало. Да. От було таке...
Який час таке, пам'ятаєш чи ні?
Хвилин, мабуть, 10 перші, так точно, так...
З тобою поруч хтось був тоді?
Ти просто був напружений, коли ти напружений от, взагалі в ужас, то от, ти настільки зосереджений, що тебе починає тіпати. Ну так, да, бойці в бліндажі одному ж сиділи.
Ну і ви вас багато кого колотило на той момент?
Кожного своє. Хтось там закривався з головою, хтось намагався куток знайти, забитися.
Тобто кожен сам себе захищав, як він міг, так?
А хтось перебирав рожки, наче вони йому от в цей момент потрібно. От не потрібен тобі рожок, то тебе артилерія накриває.
Але
от,
ну, це ж якраз ви і казали, так, пані Наталі, робота руками.
Так, да, він зосереджувався на тому, що я до бою готовий, все нормально, все нормально. Це момент самозаспокоєння.
Ми часто читали випадки, коли під час обстрілу вже адаптовані хлопці так звикли це все. Вони пили каву, якось намагали, коли це побут дозволяв їм.
Перший обстріл завжди перший.
А перший обстріл так, але при інших обстрілах. Це вже нормально, що бійці вже звикають?
Так, 80-85% бійців, обычно, у них как бы происходит приспособление, адаптация под такую ситуацию, и они способны осуществлять боевую деятельность, более-менее к ним возвращаются навыки, они начинают ориентироваться с ними, да, с ними все нормально. И если говорить о том, что вот период, в котором человек может находиться без... как бы без вреда, да, скажем так, для психического здоровья до 45 суток, да, то эти 45 суток, например, Габриэль, автор такой военный, исследователь, разделил на 4 этапа. И вот этот первый этап, это вот то, что мы сейчас обсуждаем. Первый этап – это привыкание к каким-то боевым действиям. Он длится от 5 до 7 дней. И именно вот в этот этап могут происходить такие реакции. Человек полностью может забывать все навыки, которые он выучил в учебке. У человека может происходить перевозбуждение, физиологически наше тело начинает реагировать, человек не хочет есть, или у него, или он поест, у него рвота, он часто бегает в туалет. Физиологически тело реагирует, тело говорит, что нельзя тут находиться, это ненормально. И оно начинает всячески сигнализировать. Но через неделю это все проходит, и потом наступают 2 недели, когда боец может демонстрировать 2 недели такого эффективности боевой деятельности.
Да, так он и видит.
И уже по истечении 3 недель, через 3 недели, у человека наступает такая вот колоссальная душевная усталость. Человек начинает думать о том, что с ним может что-то случиться, его могут ранить, он начинает обдумывать, как бы не попасть в плен, или там, какая-то такая... начинается там, он начинает там сны свои, к чему мне это приснилось, к чему то там. Внимание рассеивается, человек начинает путать свои снаряды со своей стороны, да, прилетающие снаряды. Причем он может перестать понимать, куда летит снаряд, он приближается или он удаляет, вот эти вот вещи, которые тоже могут влиять на выживание.
Была така от сама растерянность, можно сказать.
Я цього от... Ні, не проходив ти так? У мене все нормально було. От, навіть не знаю, що сказати з цього приводу.
Ти не тоскував, тебе не було розпачі такого цього після надзвичайного...
Була якась безісходність, знаєте. От, ну, надо, все, точка, надо.
Что еще я могу добавить, что человек вот после 3 недель, ну, как бы беспрерывного, да, нахождения в таких условиях, может потерять способность полноценно спать, особенно в ночное время. Сон становится тревожный, ну, и выспаться абсолютно невозможно.
И тоже четко, так? Як наші кіборги в аеропорту спали, буквально по декілька там, може, їх ще
години. Буквально 3 години на добу можна вважати хороший сон, повезло. От, виспалися, все нормально. І ти відчував себе, що, ну, я от більше хочу сказати, вибачте, от один такий момент. Коли ти знаходишся десь в прифронтовій, чи от на лінії фронту, да, ти як зжата пружина. От, угу. Ти просто зжата пружина. І от тут, от ви говорите 45 діб, слава Богу, ну не доводилось до цього приділу добувати. Але тут буде, може бути 2 варіанти. Або ти вистрілиш, вирівняєшся, і ти знову станеш шартанським, все надоїло. Або можеш зламатися, лопнути ця пружина. Те ж саме відбувається, коли бійців забирають з лінії фронту, і от вони без там полігону, без нічого, от сьогодні вони були в окопі, а завтра вони вже вдома.
Угу.
В цей момент відбувається різкий озвук, дзиньк, пружина вирівнялась. І емоції ті ж самі, і адаптація, вона набагато складніше відбувається, ніж у тих, наприклад, кого відвели на полігон, тиждень-два протримали, а потім пішли додому. То
да,
якось краще приживаються.
Я зможу собі допомогти от в такій ситуації, різка зміна обстановки.
Да. Тобто відбувається оця от пружина, вона просто вирівнюється різко, і... Стає жарко всем, ему в том числе.
Да, я с вами совершенно согласна, что человека как бы кидать из боевых условий в гражданскую жизнь, как бы это... Ну, не самый оптимальный вариант, потому что человеку нужно пройти процесс адаптации. Это обязательно. Это понимают все, как бы...
На полигонах або в частину повернутися спочатку, да, до повернення додому.
Да, и обязательно должна быть работа психолога, как происходит в войсках НАТО, в войсках американских.
Так, це дуже гарний досвід для них. Отже, ми робимо висновок, що в першу чергу хочемо, щоб всі наші захисники повернулись додому живими, цілими, і бажано, щоб вони зі здоровою психікою. А для того, щоб була психіка здорова, то треба скористатися порадами і психотерапевтів, і психологів. І я також прошу пані Наталі, будь ласка, також ваш висновок.
Я би хотіла додати таку річ, що для того, чтобы выжить, для того, чтобы осуществлять боевую деятельность, очень важно не употреблять спиртное на передовой. Это так очень точно. Важно. Так потому точно. Что нарушаются очень многие процессы в организме. Это как бы, ну, алкоголь – это яд, который убивает клетки, нервные клетки, нейроны. И все это влияет на внимание, на память, на как бы координацию движений, на принятие решений. Поэтому можна погибнути по глупості.
Добавлю, мені чомусь здається так, що людина створена такою, що в неї є інстинкти. От інстинкт самозбереження – це базовий інстинкт. От, і в таких умовах наші інстинкти нам дозволяють вижити.
Сьогодні ми тільки привідкрили тему задачі вижити. В наступних передачах ми продовжимо говорити, а зараз хотілося б навести на завершення слова Ліни Костенка. А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Отож бо, будемо жити!